Ну вот вам такое первое объявление интересно. Сейчас пока там перерыв для дела, пока ехал с Владыкой пообщались, ответ. Я спросил, почему законы после обеда, а не с утра? Ну, вот у нас просто видели законы с утра, а дальше ступень. Нет, после обеда. Мужик ответил, новеньким это опасно. Ну, те, кто пришел, не новеньким, а тем, кто пришел в гости, не правильно, это опасно. Поэтому законы, которые сейчас мы будем снижать, они, в принципе, простые, половину из них вы знаете. Но на них включается огонь иерархического действия, минимум. В зависимости от плана, где они изучались, потому что мы их изучали и в глобальной подготовке, и в интегральной. И вопрос состоит не в том, что некоторые слова известны, а вопрос состоит в том, что в зависимости от вашей подготовки на каждый закон включается соответствующий огонь. И Владыка сказал, что когда присутствуют гости, это включать нельзя. А в итоге вы потеряли, ну, название закона вы бы изучили, но потеряли огонь, которым вы могли бы восходить иерархически в доме отца. Я ни в коем мере не против гостей, я лишь говорю о адекватности вашего восприятия, четкости восприятия. И эти законы вы можете рассказывать другим, но помните, в каком огне вы это делаете. Напоминаю законы иерархии, каждому по сознанию. Точно так же сейчас, когда мы будем изучать эти законы, вы их будете брать по своему сознанию. Насколько я смогу, чуть-чуть вам расскажу эти законы. И сегодня, вот, ну, в зависимости от законов, как мы успеем, тоже вот интересно, Владыка сказал, в первую очередь после закона мы будем сажать восьмерицу фа. Все предыдущие семинары, это было в последнюю очередь, к концу семинара вообще. Он вам поставил в первую очередь, поэтому сейчас законы, а потом восьмерица фа будхическая. То есть там есть определенные изменения, мы их будем стяжать. А уже потом все о будхическом плане, о посвящениях, обо всем. То есть тема меняется. Я думал, сегодня посвящение дать. Нет, восьмерица, а потом. А, ну да. Вы вначале должны войти в восьмерицу, а потом выяснить, какие посвящения у вас. Все правильно. Итак, закон. Я напоминаю, что мы сейчас разрабатываем пятый столб. Мне писать здесь негде, поэтому я буду писать буквально буквами, а вы уже будете разбираться дальше. Значит, мы идем снизу вверх. Законы мы идем снизу вверх, потому что внизу законы знакомые вам. Но мы их разберем, как они действуют. Значит, первый закон касается физического плана. И называется просто устремленность или закон устремленности. Первые три закона – это вообще законы, основанные на предыдущей эпохе. Вы их знаете. Значит, чем отличается закон от позиции ученика устремленной? Вот сейчас будьте внимательны. Позиция ученика – это некие качества и свойства, которые ученик должен наработать, чтобы быть таким. А закон предполагает концентрацию сил, и слушайте, это буддийский план, разрядов планеты, но прежде всего сил, потому что законы отвечают за причинно-следственное действие, но сил логоического плана. Потому что если причинно-следственный план – это применение закона, то сами закон устанавливается логосами на логоическом плане. То есть это минимум 13 синтез фа и минимум 13 план. Если учесть, что 13-й план – это планета, а 5 – метагалактика, то здесь идет речь о силах метагалактики. Для себя, пожалуйста, зафиксируйте на будущее, что законы концентрируются силами метагалактики на 5-м метагалактическом, развертываются логоически на 13-м планетарном, а применяются с 13-го вниз, и правила их применения, ну как вы правильно их применяете, на 5-м планетарном, в 5-м плане фа. Еще раз. Законы фиксируются универсально образующими силами метагалактики, на пятом метагалактическом зафиксировались, потом переходят на 13-й планетарный. Мы подождем. Есть такое маленькое «но». Я понимаю, что вы ученики, извините за выражение, маленькие. В плане начальной подготовки 6 синтезов фа. Хотя я ничего не говорю о вашей подготовке предыдущей, ваш вопрос. Ну, с позиции шестой расы. Я просто напоминаю, что вы проживаете, это не проживаете, находитесь в огне дома отца. Все, что вы говорите, все, о чем вы думаете, вспомните образ отца. Все, что происходит этим огнем, усиляется, разрабатывается, перестраивается или перестраивается в разных вариантах. Я, вот Андрей не зря вам напоминает выключить телефон, он знает, о чем говорит. Не потому что о телефоне, вообще о любых делах. Если есть закон ученика, когда вы занимаетесь каким-то делом, это закон, кстати, к устремлению, вы концентрируетесь на том деле, что вы делаете. И тогда вы проживаете его в полноте, не отвлекаясь ни на что. Телефон — это лишь маленькая провокация. Вот по жизни осознайте это. Если вы что-то стяжаете, то вы здесь, в этом стяжании, вы устремлены на это. И вопрос не в том, что я говорю. Вы стяжаете синтезы ФА в своем ученическом восхождении. Моя задача как ведущего — сконцентрировать огонь, чтобы он был в аудитории. Вот осознайте, чтобы он был у вас. А дальше все, что каждый из вас набрал из этого огня, извините за выражение, собрал из него, по итогам семинара стяжается, оформляется, и вы получаете то, что получаете. И вот здесь вы можете получить по сознанию, а можете взойти выше, насколько нам удастся перестроить друг друга. Друг друга я тоже через это перестраиваюсь. Мне тоже надо быть пластичным по отношению к группе, а не стоять толпом, как только я вижу. То есть каждому по сознанию, значит, должен быть вместе с группой тоже перестроен. По вашей подготовке. И вот подумайте, что любой огонь, вот вы подумали о соседях, вы решили что-то сделать там, еще где-то что-то случилось, там, телефоном, среагировали на соседа, на меня, еще на кого-то, помешали соседу, не отвлекаясь, да, ну, вот рядом я разные ситуации наблюдаю по ходу предыдущих часов. Все это фиксируется синтезом. Синтез тут же складывает соответствующие условия дома отца. А дальше что из этого появится? Или указующий, или пистолетный, или другой вариант действия. Я понимаю, что вы скажете, ну, можно говорить все, что угодно, мы лишь находимся здесь, нам это интересно. На поверхностный интерес будет поверхностный синтез, поверхностное усвоение. Или вы глубоко в этом и успеваете это прорабатывать, ну, допустим, сколько предыдущего занятия у некоторых. Я просто видел, что некоторым скучно. Философией мы не привыкли заниматься. Мы не привыкли думать и углубляться. А вы подумайте простую вещь. Вот, допустим, сказали закон огня. Что делает ученик? Что такое устремление? Что делает ученик? Слушает. Огонь. Лапша-налша. Кто-то сказал, что закон новой эпохи – это огонь. А вдруг я лапшу вам повешу? А почему бы нет? Провокации были, если будут. Вдруг я лапши. Вдруг это блеск интеллекта и моя показуха. Вы, как ученик, должны ответить, я говорю, от владыки или болтаю языком. Обязаны. Это касается всех, и меня в первую очередь. Потому что если я ведущий, и вы пришли заниматься у этого ученика, вы должны отследить, в каком моменте я в огне владыки, а в каком моменте, извините, я болтаю от себя. Естественно, я стараюсь меньше этого делать. А вдруг вам это надо изучить? А в каком моменте я настраиваюсь на группу и разрабатываю материал от группы в фоне огня владыки? Ну, как вариант, допустим. Вы это отслеживаете. И вот тогда вам станет интересно не сидеть и слушать, а действовать. Сказали огонь. Вышли к владыке, возожгли искры, поговорили ведь об искре. Выяснили, есть ли у вас искры по предыдущим синтезам фа. Искра есть в каждом теле, есть. Сообразить можно было? Можно было. Проверить можно было в этом огне? Нужно было. Возжечь огнем владыки или любым огнем, что вы сказали, можно было? Можно было. Это называется действие? Действие. Если мы устремлены, мы ищем, чтобы сделать. Вот если мы идем от разума, мы слушаем и думаем, что в будущем мы будем делать. Если будем. А вот если мы ученики устремлены на действие, так же, как вот там, или позвонили, или что-то сказали, или позвали, во, мы здесь. Вот там сказали огонь. Огонь, где? И пошли по планам, доступным вам. Вышли к владыкам, которые вас искали. Откуда у меня? Вопрос, сколько у вас огня после первой части занятия? А вы могли уже выяснить. У вас одна искра, 7, 8 мы сейчас снижаем. Ну, если учесть все синтезы фа. Ой, извините, 7. Извините, это из Днепропетровска. 5, 6 мы снижаем. Просто и там интегральная подготовка. Кстати, насчет владык, как они нас ведут. Вот сейчас подошли на перерывы из Моицы. Они были в Днепропетровске. Я всегда к вам езжу поездом. Владыка вот раз отмыл, сказал, езжай на машине. Благо я был на машине. Первый раз, думаю, ночь ехать. Ладно, поехали. Приехали. В Днепропетровске было шоу. А тот поезд, где были билеты, только билеты. Вдруг позвонили на вокзал, сказали, заложили бомбу. Весь поезд сняли с поезда, перекрыли весь вокзал, я не знаю, что там, они не успели за 2 минуты, и ребята проживали полное шоу по этому поводу. Владыка Патман сказал, что езжай в машине, чтобы эта энергетика, вся эта суета, ну понятно, что там могло быть, всякие там разборки, ну там кто, как, где и почему, нас не касались, я нес огонь синтеза для ваших лет. Даже такая подготовка. Неважно, какой ты ученик, отправили на ночь, иди работай. Ученик, работай. Если ты готов нести в любом варианте синтез. Должен доехать, доезжай. А вдруг бы что-то нашли и весь вокзал до утра перекрыли. Увидели? Вот так ведет владыка, заранее предполагает ситуацию, рассматривает их. И даже говорит, езжай в Днепр на машине, а не поездом, как обычно. Ну, поехали. Так тоже. И такие выдают. Вот такое шоу. Вот если ты устремлен, ты общаешься с владыкой даже по поводу, как доехать. Потому что ты работник дома отца, сотрудник. Тебе владыка говорит, что надо сделать, ты исполняешь, а потом узнаешь, там целое шоу было. Вот это тоже действие. Ты не смотришь, не взираешь на себя, как тебе удобно. Ты знаешь, что владыка говорит, как лучше всего. А потом тебе уже ученики приятно говорят, о, Виталик, там такое было. Я думаю, ой, как хорошо, что мы не поехали. Оно мне нужно, это шоу. Собаками, милиция, всем остальным, да? И полный вокзал нескольких поездов. Полный кайф, да? Увидели? Увидели. Вот это устремление в том числе, когда ты готов действовать, невзирая ни на какие обстоятельства. Если владыка сказал, тут же перестроился и поехал по-другому. Вот такой вариант. Поэтому, когда вы сейчас изучаете закон устремления, что нужно сделать? Некоторые говорят, ничего, записать. Ну, не говорят, там делать. А зачем я рассказываю о метагалактических силах? Наверное, в виде большой метагалактической лапши. Планетарно наелись, пошли в метагалактику. Ну, мало планетарной. Это я после обеда, о еде. О еде после обеда. Ну так, отражаю жилость. Увидели? Увидели. Так вот, если говорить о том, что законы это концентрация метагалактических сил, просьба, пока мой язык что-то там болтает, вам идет огонь. И если объявлено, что на каждый закон идет концентрация метагалактических сил, записали закон. Успевайте фиксировать то, что вам говорится дополнительно к закону. Я сейчас еще пару принципов расскажу по этому закону. Но ваша задача, пока говорится об этом законе, стараться сконцентрировать метагалактические силы на себе. Или на своем присутствии, если убрать слово «себя» на будущее. Не на этом законе, этот закон вы, он в вас есть. Его не надо искать, он в генетической программе вашей автоматически достанется. Или войдет туда объявлением вам, если вы в шестой расе новые законы, дальше пойдем, не знали. Но вот зафиксировать силы на своем присутствии метагалактически обязательно. Хотя бы допустить, что они фиксируются. Вот это будет действие ученика устремленного. Потому что сказали вам что-то, и тут же просто зафиксировали. У некоторых вопрос, как фиксировать? Очень просто. Всем сердцем, всей душой, всем разумением своим, да, слезет с отцом, ну, небесным было, всех с отцом метагалактики. Силы метагалактические, да, от кого идут? От паца метагалактики. Ну и что, что перерыв был? Мы пришли. Мы синтезируем с владыками. Кто да, тот молодец, кто нет, тот холодец называется. Замороженный. Из ученика холодец. А дальше, как только сказали о метагалактической силе, что должно было делать? Тут же стремиться сообразить и синтезироваться с отцом метагалактики. Я хочу. Или устремляюсь. Или решаю. Зафиксирую на мне метагалактические силы. Готов. Вот тогда будь готов исполниться не на словах, а на деле. Ну, гости ушли, некий так удивленный тону. Гости ушли, ушли. А теперь мы пошли ученическим языком, с наездами. У нас же и раз. Поговорим по-ученически, называется. Так, чтобы отработать позиции, невзирая на возраста и лица. Давайте смотреть на возраст не физически, а планетарно. Душа вечно молода, значит, мы равны. Все, все молодежь. Я в том числе. А что, Санат Кумара вечно юный, из предыдущей эпохи. Логос планеты. Кто сказался быть вечно юным? Поддержку отца планеты Фа. Все хотят. Вот мы молодежь. Никаких возрастов, никаких накоплений. Есть только ученические присутствия и правила. Давайте говорить на равных, без личностных проявлений жизни. Они там будут, когда мы выйдем за эту аудиторию. А здесь мы на равных. Вот это устремление. Теперь синтезируйтесь с фактом метагалактики сами, пожалуйста. Это не практика. И попробуйте на каждый закон концентрировать силы, которые вам даются этим отцом. И на всякий случай еще раз повторяю, как только в лекции говорится что-то новое, рассказывается о том, что законы – это концентрация сил, на вас тут же, на каждого это включается. Если ты готов это уловить и зафиксировать, ты стал в этом сознателен, то есть иерархичен. Если ты услышал это словами, обработал ментально на четвертом плане, но не зафиксировал будхически сознательно, да, то ты не ученик, а человек, вышел только на ментальный план. А вот если зафиксировал иерархически сознательно, то ты вышел на будхический, подтвердил ученичество в данный момент, и с тобой владыки логоического правления, в том числе и ваши владыки, начинают работать над фиксацией сил метагалактики в вас. Вот такое большое дело из такого мелкого закона. Увидели? Я понимаю, что вы это знаете в какой-то мере. Я сейчас лишь... Ну, как-то сложил то, что вы и так знаете. У меня всегда вопрос, почему не делаете. Вот меня всегда, извините, доставало, я жестко скажу, когда с учениками разных школ говоришь, умные люди очень много говорят ценного. Любых школ, особенно у огнёгов, я поэтому от них ушел. Как только доходит до дела, прячутся в кусты или за свою задницу. За задницу, я еще раз повторю, кому не понравилось. Потому что сидят, языком трепят, а больше ничего не делают. К сожалению, когда спрашиваешь, что ты сделал для владыки в своем огне, мы изучаем беспредельность. Я говорю, зачем в этой беспредельности, в этой книжке ты что-то изучаешь? Ну, это одна из книг огнеки, так называется, кто не знает. Что тебе дает беспредельность? Расширяет сознание. Куда? Что туда вносишь? Что иерархически ты делаешь для владыки в беспредельности? Не знаю. А раз не знаешь,
что святое место пусто не бывает. Вышел в беспредельность, не знаешь, а ученик знает свою цель. Тебя эта беспредельность как наставляла беспредельно. Ты вернулся и говоришь, о, с какими накоплениями я пришел. Вопрос, что наставляло и что ты принес с собой? Я специально грублю, я хочу вас достать. Есть такой психологический метод. Достать, взорвать. А потом глядишь, куда кривая выведет. Открытым текстом. Чтобы вы не сидели, не расслаблялись, а вас достали. Может быть, даже вы взорвались, но вы собрались через это и начали действовать, не расслабляясь. И несмотря, достать это плохо или хорошо, главное не плохо и хорошо, а главное, что вы активировались и стали действовать. Действовать и действовать. Вот это главнее. Потому что если мы ученики, мы смотрим не на плюсы и минусы. Ученик не отслеживает результатов действий своих. А на задачи, которыми мы двигаемся, то есть на наше действие. Грубый язык. Я знаю, что я нагло морда. Я прекрасно это знаю. Ничего страшного. И это тоже мы переживем. А потом ученик должен уметь действовать на всех глобусах, в том числе и на животных. А там у нас не лицо, а морда. Подобное притягивает подобное. За что купил, за что продал. Называется. Ну, услышал, ответил. Все в порядке. Это кто-то сказал случайно. Уже шепчут. Кстати, я не договорил насчет машины. Помните, там женщину, машина чуть не сбила. Знаете, почему ответил? Я сказал случайно. Я тогда забыл сказать. Первый принцип ученика. Если машина наезжает, что надо сделать? Не отскочить, кто сказал. Схватить меч и рубануть по машине. Быстрее, чем отскочить. А потом еще успеть отскочить. Вот тогда она вас не заденет. Машина поедет дальше, а вот с пассажирами, это их вопрос. Ученик не отслеживает результата. Меч помогает ввести в дух. И если на тебя это создание наезжало, даже если ты его не знаешь, значит, у вас явно кармические взаимодействия с предыдущей эпохой. И если ты идешь к ученикам, их надо разрубить, чтобы в следующий раз эта же машина... У нас была ситуация, ну не с учеником, а с одной его знакомой. Он пришел, вот так же ученикам рассказал, когда в этот день машина чуть не наехала. Поругались, ну остановились, поругались, все. Разошлись. Через месяц, в этот же день, эта же машина сбивает этого же человека, этот же пассажир. Называется, не доругались. Ну опять там, вплоть до этого, но один в больнице, другой в истерике с милицией. Ну, сбил конкретно, потому что и машину погнал даже. В милиции начали смеяться. Они видят протокол первый. Ну там была конкретная истерика, чуть не сбил, там протокол, все. Наехали друг на друга по полной программе. И второй. Ну что это? Ну фатальность просто. Там уже милиция была на стороне того, кто сбил, потому что, понятно, это явно уже не человеческое, мистика просто говорят. Вот это если ты мечом не заехал, может такая мистика быть. Ты не обязательно запомнил этого человека, не обязательно на этой же машине мистика. Так через 20 лет на море встретились, друг другу морду набили. Вы даже не вспомните, что вы на этой машине рядом пересекались. Случайно набили. Упал друг на друга в пьяном. Ну не важно как, все равно вас подведут и достанут друг другу. Вот и сейчас ответили, я случайно сказал, потому что знаете почему? Сказал наглая морда, я же рядом с мечом стоял. Там тела автоматически действуют. Спросил кто? Понятно, да? Я могу быть прав, могу быть неправ. Я согласился, что я наглая морда, но это не отменяет мечевых действий. Согласие на то, что я морда, не отменяет того, что за это нужно мечом помочь дополнить дух человеку. Вот это устремление. Понятно, что пока вы на лекции, я вас в том числе и защищаю, могу и не рубануть, а могу и рубануть. Все зависит от интонации там. И вы то же самое должны делать со мной. Ничего тут не началось. Знаете, что тут началось? Я достаю из широких штанов. Дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин иерархии. Планетарного союза. Если продолжить рифму. Планетарный союз – это ученики. Вне государств, вне всего. Это об этом в том числе. Вот это началось. А вы должны иметь волю достать меч. Извините, не бояться. Кто-то подумал, а меч? Это не важно какой. Не важно, что началось. Фехтование – это лишь что? Способ подготовить защиту. Способ тренировки вашей воли и атмического присутствия. Я специально к вам сейчас говорю, знаете зачем? Седьмой синтез фаз следующий. Если вы на тонком плане мечом ничего не делаете, выйдя на атмана, спросит, ну и что ты сделал с волей? Ты как, не знаю. Достали, а тут рукоятка. Она говорит, где воля? Съел! Точил по жизни. Увидели, да? Вот это устремление, потому что меч активируется, усиляется, сияет применением, больше ничем. Не применяется, он начинает растаивать. Тает на ходу называется. Потому что вы волю отца отдаете на какие-то мелкие дела, и все. А ответа не получаете. Но хоть один попытался ударить, слава Богу. Из всей аудитории один попытался ударить. Какое это фехтование? Разговор пьяного с глухим называется, да? Ладно. Называется попытка, не пытка, но хорошо. Вы поймите, если мы друг к другу относимся ученически, то у нас не бой начнется, а фехтование. Специально этим заниматься не нужно, кстати. Иначе владыки не засчитают такое действие. А именно на момент провокации, если вы отсидели провокацию с моей точки, от меня к вам, и с вашей точки зрения это провокация, то вы должны фехтовать со мной. Показав, что вы видите волю отца, в этом другую владыкам. Если я увидел провокацию, то я могу стать возле того, кто это сказал, там. Надо фехтую, ну, с мордами не фехтую, поэтому. Зачем портить лапы называют? Они же мечи держать не умеют. Я шучу, я шучу! Вот тут, возьми, достаньте себе, выкиньте. Вот это и устремление. В том числе. Но вообще, закон устремленного концентрирует метагалактические силы, и через концентрацию метагалактических сил вводит такое понятие, как целесообразность. Значит, принципом устремления является целесообразность. Я подчеркиваю, в предыдущей эпохе там были разные позиции устремления. А вот закон устремления требует очень четкой целесообразности вашего устремления. В чем цель вашего устремления? Сообразно чему вы устремляетесь и к чему вы устремляетесь. Вот некоторые ученики молодцы долго держат концентрацию метагалактических сил. Я им подскажу. Посчитайте, сколько сил у вас сконцентрировано. Будет интересно. Вспомните предыдущий материал и оцените ваше устремление. Ну так, на всякий случай. Силы имеют название и количество. В предыдущий раз мы их изучали. Именно поэтому идет такая провокация, чтобы вы их четко отследили и осознали. Ну, все. Ладно. Значит, ну вот у вас интересно, устремление звучит в каком варианте? Мечевом. до этого не раз рассказывал. Значит, есть еще один момент. Когда вы говорите о целесообразности, ваша целесообразность должна опираться на список предыдущих вариантов ученика. Целесообразно чему у вас устремление? То есть вот без этой базы сюда не водить. Почему? На устремление дома отца одно действие, на устремление огня другое действие. Когда я говорил о мече, это устремление какое было из этих законов? Устремление синтеза, вы сейчас будете смеяться. Но воля-то идет из духа, от дочери. Здесь седьмая позиция какая? Синтетическая. Вот тогда вы устремились и активно действуете. А целесообразность предполагает все во всем. И красоту законов, и четкость, ясность присутствия, и ясность действия. То есть все виды ясности, после которого начинается устремление. Значит, у некоторых учеников есть такая сложность. Вы видите устремление как качество и свойство, а не как закон отца. Попробуйте сейчас различить, что ваше качество устремленности, нарабатываемое в прошлой эпохе, это качество, свойство, которое мы воспитывали все предыдущие эпохи. Это хорошо и стоит во втором столпе, вернее, вот в шестом столпе ученика, вот здесь, называется устремленный. Помните, там стремящийся устремленный. Вот здесь качество и свойство. А вот здесь одно и то же слово в пятом столпе, только закон устремления. Что это значит? У вас устремление должно родиться из каких-то сил метагалактики. Устремление как таковое, чем насыщено? Вот чтобы вы желали двигаться, действовать, откуда источник энергии метагалактической, из сил метагалактики? Вот зафиксируйте, чтобы у вас возникло даже желание действовать, устремляться куда-то, у вас должны активироваться силы метагалактики, не меньше. Кому не нравится слово «силы метагалактики», у нас слабых учеников загнул. Я не загнул. У вас слово-то какое? Метагалактическое. Каждый человек – носитель метагалактического слова-то на планете живущей. Если он человек, он носитель метагалактического слова-то. А значит, чтобы его активировать, надо что? Метагалактические силы. Ибо активируясь и устремляясь, вы включаете что в себе? Работу со словом Отца прежде всего. Вы его таким образом реализуете. Вот устремление прежде всего нацелено на реализацию слова Отца метагалактического в вас. Силами метагалактики. И вот тогда это будет устремление. Вспоминаем столб слова Отца. Огонь, дух, свет, вплоть до поля. Вопрос, вы на что устремлены сейчас? Можно устремиться на синтез всей восьмерки, можно на отдельный пункт. Но сейчас на что? Во, довел. А теперь вот здесь проживите силы, которые зафиксировались на аудитории. Наконец. Силы играли по одному, а теперь на всей аудитории. Я специально экспрессивно говорил, я сбивал вашу настройку. А теперь силы попробуйте ввести в сердце. Вот они вот так сейчас стоят. Вот таким маленьким столбом, узким. Концентрируясь на ваше присутствие здесь. Сердце, можно так сказать. Введите сейчас силы, даже те, кто не знал, как их концентрировать, и насытьтесь ими. Неважно сколько, хотя можете посчитать сколько. Вот они, ну, были уже. Сейчас уже фон остается. Но присутствие есть. Вот это концентрация сил на закон Отца. И когда срабатывает любой закон Отца, осознайте, включаются силы метагалактики. Закон Отца не сам по себе приходит и что-то делает, а он приходит как концентрация. Знаете, такое, на острие иглы. Вот игла – это силы метагалактики, а на острие иглы – закон. Если мы правильно его исполняем, эти силы входят в нас и помогают нам жить и развиваться дальше. Если мы неправильно исполняем закон, эти силы тоже входят в нас и помогают нам перестроиться. На этом строится работа логического правления, а отслеживает результаты кармическое правление. Кармическое правление отслеживает результаты. Оно не управляет этим. Управляет законами логическое правление. Первый закон есть. Второй. Второй закон, тоже известный вам, закон готовности.
Так, первый. Я
еще раз повторяю, я вначале объявил, что первый закон из предыдущей эпохи известный. Кто-то сказал, мы это знаем, знаете, молодцы. Но это не качество готовности ученика, а закон. Если ты готов, в тебя сходят метагалактические силы. Сколько, какие, в каких проявлениях? Ведь сила еще несет неестественно направляющие функции. Какие функции несет? На что ты готов, чтобы в тебя это вошло? Ну а теперь такой парадокс. Я специально рассказываю это везде, вот на всех семинарах. Слово «готовность». У наших учеников есть методическая ошибка, серьезнейшая. Учеников иерархии, у наших, это не только наши школы. Когда они просят учителя подготовить их к какому-то действию. Ну, кто для себя уже узнал? А теперь вы думаете, подумайте, что значит в слове «отца» слово «готовить». Вас должны сварить как суп. Поджарить на сковородке. Извините, засунуть в микроволновку или еще что сделать. Что значит готовить? Когда в законах иерархии есть жестко, стучащемуся откройте. И если ты не начал действие, а потом просишь поддержки, помощи и возможности реализовать это действие правильно, если у тебя нет готовности не как теории, а как практики деятельности. Готовность – это не когда ты готов, будь готов, всегда готов, все, стою. Ты никогда стоишь. Будь готов – это когда ты уже начал делать. Помните, я сказал, как только ты ответил «будь готов», ты должен ответить что? Куда ты готов? Так это же действие уже. Ответив «куда ты готов», ты включил действие. Так вот, методическая ошибка заключается в том, что вы просите учителя подготовить, а в иерархии это невозможно. Так же, как большой иллюзией готовности ученика является то, что учитель диктует, ученик записывает и публикует тексты. Враг и все это. Очень большие. Почему стучащемуся откроется? В огне учителя ученик по мере своей подготовки проявляет те темы, которые ему интересны. Если соответствующего поручения он не получил, ученик в иерархии или в доме отца, на исполнение чего-то. Все. Если получил, это записано в сердце и в центре посвящения. Вот это уже итог готовности. Когда ты стяжал, слушайте, поручение, если ты подготовил все свои возможности исполнять его. Или отец оценил, что ты можешь исполнять это поручение, тебе дали его. И вот только после этого ты реализуешь. Вот готовность – это стяжание новых поручений, разработка применения их и постоянная работа над своими возможностями, я избегаю слова «над собой», понятно почему, чтобы себя не звучало, чтобы учитель дал вам более высокое задание. Если он дал вам более высокое задание, не просто когда вы с ним поболтали, пообщались, а когда вы исполняете что-то, в помощь владыке. У него масса задач по планете. Увидели. Тогда включается закон готовности. И тогда закон готовности не просто готовит вас, жаря на сковородке, а дает вам силы исполнить то, что вам поручили. Вот парадокс этого закона заключается в том, что он не готовит, а дает силы исполнить то, что вам поручили. Помните, вместе с поручением владыки дается силы, чтобы это стяжать. Откуда они берутся? Вот из этого закона. Как только владыка вам что-то поручил, включаются метагалактические силы, помогающие вам это исполнить. И вот только когда они включились, включается закон готовности. Если силы не включились, закон готовности не включается. Но вообще на будущее. Просто запомните, я не буду долго комментировать это. Как только вы попросили учителя вас подготовить, вы спустились в нижестоящие глобусы. К сожалению. Это какой закон в новой эпохе? Если вы это делали раньше, до того, как это услышали, мягко говоря, списываем это. Иллюзия предыдущий раз называется. Открытым текстом. Даже говорить не дают. Владыка один говорит. Мешаешь работать с владыком кармы. Я вам все сказал. Все. Договорился. Ладно. Есть еще у... Намек всем ясен. Владыка тоже просто так ничего не говорит. Подумайте, что вам сказано. Но после такой рекомендации не могу продолжать. Объяснял тут. Но есть еще одна вещь. Готовность предполагает еще два принципа, которые очень важны для ученика. Первый принцип, знаменитый, буддийский, спонтанность. Принцип спонтанности. Помните, в буддизме всегда изучали, живи спонтанно, выходи на улицу, смотри спонтанно. Все, в принципе, на этом вопросе долго-долго-долго циклились. А теперь вы видите, что это отсутствие привязок. Человек готов к новому или что-то делать, если он не привязан к предыдущему. А если привязан, он готов что-то новое взять и сделать? Нет. Он будет тут же это смотреть под призмой своих привычек, привязанностей, связок и так далее. Так вот, готовность предполагает, что для того, чтобы вы вошли в новое действие, вы должны оторвать предыдущие привязки. Кому бы то ни было, к любому делу, к любому явлению, это не значит, что вы не будете действовать с этими людьми или в этой ситуации, но вы не будете к ним или к этой ситуации привязаны. Привязка – это зависимость. Когда вы постоянно думаете об этом действии, не можете решить, что же там сделать. Привычка – это зависимость, когда в любой одной и той же ситуации или разных вы делаете однотипно. Вот до того, что вас просчитывают на этом однотипном действии и подставляют. Вы не сможете сделать не так, как привыкли. Или смотрите, все по привычке действуют. Ну, у меня пример, вот, я просто часто за рулем вот в таких ситуациях, вот вызывает смех. Со мной тоже некто ездит, тоже потом понимает, почему я смеюсь. Представьте, длинная очередь машин, ну, почти просто, на светофоре. Ну, дорога обычно 2-3 ряда. Все стоят в одну линию. Сбоку маленькие машины спокойно проезжают и несутся на большой скорости, хоть бы кто повернул. Обычное явление на дорогах. Привязки и привычность. Мы думаем линейно. Как едем, так едем. Я знаю, что есть водители, которые выворачивают, потом и едут. Есть. Но когда смотришь на основную массу водителей на дороге, большое достоинство. Это привязка к дороге. Это привычка ездить спокойно, удобно, не напрягаясь. Но ведь преодолениями мы растем. Понятно, что может быть аварийная ситуация, а может не будет. Вопрос твоих реакций, активности, скорости, езды и оценки ситуации. Вот и учись этому. И в любом моменте можно найти ученическое проявление спонтанности, когда ты смотришь на ситуацию и делаешь шаги не такие, как все. Даже на дороге. Ну, понятно, что ты сделал неправильно и влетел, это отрабатываешь. Если сделал правильно и не влетел, ты победил. Как ученик. На секунду раньше, и ты вышел победителем. И вот, смотрите, как только ты сделал ситуацию правильно, не так, как все, спонтанно, силы метагалактики в тебе закрепились, хоть на чуть-чуть. Как только ты в процессе ситуации, они еще смотрят, закрепляться или нет. Сделал неправильно, они говорят, ну, жалко, в следующий раз закрепимся. Увидели? Ничего не сделал. А нет, о, мочалка. Сам себя моет, под папой учеником строит, под владыкой строит, якобы все делает. И все. Я под Лениным себя чищу. Эта фраза всегда вызывала у меня восторг. Я под Лениным себя чищу. Интересно, видишь, я под ним испачкался? Я бывший комсор института в свое время. Это был институт культуры. И мы там любую фразу перерабатывали в свои, так сказать, транскрипции и смеялись. Очень полезно было. И то было веселое время. Я знаю, что некоторым не нравится, я при этом не отвергаю эту эпоху и считаю, что там было много ценного. Вопрос в том, насколько глубоко ученическое проявлялось в той жизни, но оно там было. И намного интереснее, чем современное, я вам так скажу. Это не ностальгия, просто не совместили современные законы и те. Если бы это удалось совместить, мы бы жили намного интереснее. Я вам так скажу. Но не под идеологией партии. А вот по тем принципам ученического действия. Ну, это, я думаю, это эффект будущего, он постепенно в будущем скажет, что мы не сможем быть без этого уже. В итоге те территории, которые были на этом, к сожалению, не все. Я не Прибалтику имею в виду. Не все территории смогут выдержать ученическое присутствие. Но вот надо постараться так, чтобы мы выдержали и совместили те ценности, идеалы, не советские, ученические. С новой святой жизни. Ладно, это готовность. Есть еще один принцип, кроме спонтанности, который здесь очень важен. Чтобы вы были готовы, вам нужен принцип гибкости. Или гибкость как таковая. Ну, легче всего, понятно, что ученики скажут, ну, гибкость тела. И тело тоже, если, насколько тело готово. Гибкость в другом. Есть такая принципиальная позиция. Я стоял на этом, стою и буду стоять. Само слово «стоял на этом» и «буду стоять на этом» у настоящих учеников вызывает вопросы. На чем ты стоял? Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Стоял, стоять и буду стоять. Бюст такой, вечный. А гибкость предполагает, когда, несмотря на свои, извините за выражение, позиционные трудности, на чем ты стоишь, несмотря на то, по каким принципам ты живешь, ты готов принять новое, не такое, как у тебя. Раз. И вот здесь включается такое понятие, как толерантность. Но оно относится не к этому закону, а к следующему. Но из гибкости ты должен толерантно воспринять любое окружающее действие. Ты можешь его осознать, можешь не осознать. Ты можешь принять, можешь не принять это. Но это не значит, что этого явления нету. Ну, допустим, ах, как ужас, машина сбила человека. Вариант ответа. Давайте поможем его душе зайти к отцу. Где ученичество? Я думаю, понятно, да? Гибкость. Но она ж уже его сбила и не вернешь. Вот если она может сбить, и ты не среагировал, тогда, извините, оттолкни его от этого места. Крикни, не трогай там, машина едет и так далее. А если уже произошло, надо помогать по-другому, с учетом обстоятельств, в которых все произошло. Вот это называется гибкость. И реагировать не человечески, а ученически. Я сказал специально крайнюю вещь, связанную со смертью. У многих на этом проблема. Ну и все виды гибкости в другом направлении. Любые. Кто-то там говорит, но есть же принципиальные позиции. Да есть они. Есть не позиции принципиальные, а законы ученичества и законы отца, которые неизменны. И вот они действуют. Не ты на них стоишь, а они действуют независимо от того, знаешь ты, не знаешь, хочешь, не хочешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому если ты допустишь, что законы отца есть и в тебе действуют, и ты их проявляешь, этого достаточно, чтобы быть устойчивым. Не стоять на этих законах, а быть устойчивым. А вот применение этих законов у отца всегда не устойчиво, ну, такое жесткое, а гибкое. Закон устойчив, но он гибок. Я знаю, некоторые сейчас думают, это как в нашей жизни, есть закон и гибкое его применение. Правильно. Я могу сказать, что из закона готовности отца вытекает страшнейший парадокс для нашего разума, что любая законодательная база гибко применяется. Юристы на меня сейчас просто зубы сточат. Но по жизни это так. А знаете почему? В доме отца это так. И пока мы не научимся законы писать вариативно гибкие, и не выработаем не в законах запреты и разрешения, а в каждом человеке, подготовим его образовательно, чтобы он видел необходимость исполнения гибкого и вариативного этого закона. Вопрос не в правильных законах, которые надо исполнять, а вопрос в человеке, который должен осознать эти законы и согласиться не их исполнять, а жить по ним. Тогда не надо требовать их исполнения. Но жить по ним можно гибко, потому что в зависимости от жизни может ситуация так и так повернуться. Кстати, по поводу гибкости, кто не согласился идти, потому что закон это постоянно, а вспомните, как суды и адвокаты работают. Да, закон действует, но рассматривают все обстоятельства, субъективные и объективные, которые привели к этому, чтобы решить, а как применить закон. Что это как не гибкость? А все суды восходят к кармическому или логическому управлению. Это же то же самое. Вот так. Третий закон. Третий закон – закон открытости. Тоже из предыдущей эпохи. Третий закон – открытости. Второй закон – готовности. А все остальное – принципы по закону готовности. Понятно, да? Гибкость и вариативность – это принципы закона готовности. А теперь третий закон – закон открытости. Вы это знаете из предыдущей эпохи. Как качество ученика. А теперь увидите, что такое закон. Когда концентрируются метагалактические силы, чтобы войти в вас, они вас чуть-чуть раскрывают или расширяют. И так может быть. Расширяют, если вы закрыты. Ну так, скрипт такой. А расширяют, если вы в чем-то открыты, и они, насыщая вас, что делают? Заполняют вас. Только не дай Бог расширяет сознание, ладно? Это третий закон. Заполняя вас, они создают полноту. В чешском языке это как расширенность. Более расширенное присутствие сил метагалактики. Как только вы вошли в более высокое, широкое и глубокое присутствие сил метагалактики, вы открылись. Открытость – это не когда ты варежку открыл, и в рот вылетают любые мухи. А это когда внутри метагалактические законы и силы, ты исполняя, стяжаешь более высокое присутствие сил и, переполняясь этими силами, открываешься окружающему. Знаете, почему открываешься? У тебя сил много. Их надо куда-то деть. Себе их хранить нельзя. Они, входя в тебя, что делают? Начинают крутиться, вертеться и заставлять тебя двигаться. А двигаешься ты где? В окружающей среде. Что мыслями двигаешься там, что чувствами. И тем, что они вкрутились и заставили тебя двигаться, ты тут же их отдаешь окружающим. И вот эта отдача сил, вмещение их и отдача через твое действие называется открытостью. А у нас некоторые ученики говорят по открытости. Откройся, душа нараспашку, все, что туда не упадет. Все твое называется. Все под открытостью видят, открой чакры. Называется, тебе туда насрут. Одного я все-таки достаю здесь. Он уже просто вот это, почти беленица. Я всегда такое слово говорю, они чуть беленица почти так внутри. Именно беленица. Беленица. не это самое сделают. Кто не расшифровал это слово или кому не понравилось, я сказал, что я специально буду провоцировать, я предупредил. Помните знаменитое чинлинг. Не все знают. По-английски это и канал Зитянуса. Информационный канал, по которому получает информацию. Информацию получает на астральном плане. Если ты открылся чакрами неправильно, и канал твой как канал существует, то по-английски называется «засрался, товарищ». Так и называют его «засранцем». По-русски это так звучит. Ну что вы? Но если чувства и эмоции у тебя неправильно, как вы называете человека, который испражняет их засранцем? Если вы глубоко увидите и откроетесь этому процессу, вы увидите, что он просто засрался. Значит, ему в чакре или он сам себе по чинлингу, мягко говоря, спустили. Видите вы это, не видите, это ваша проблема. Закон слова Отца незыблем. Открыты вы к этому, закрыты, закон Отца незыблем. Сказали канал, и можете видеть любые каналы, от водных, знаменитые каналы поворота северных рек, до информационных, якобы спускаемых сверху, и, так сказать, мочеиспускательных. И все это одно слово – канал. Вопрос, на какой вы попали в своей открытости? Я говорю, это для тех, кто открыл душу, говорит, я по каналу принимаю. Мне всегда вопрос, по какому? Что ж за бред ты несешь? Поэтому уберите вот эту парадигму открытости и увидите, что вы открываетесь только силам метагалактики. Я рассказал о третьем плане, где люди больше всего барахтаются в своем накоплении. Ладно, не буду дальше злить товарищей. В своем накоплении. А ученик открывается только силам метагалактики, и своему владыке, больше никому. Некоторые говорят, а как же другому он не открывается? Другому он открыт. Но это еще не значит, что он открывается. Есть качество открытости и закон открытости. Вот качество, когда ты другому открыт и готов с ним контактировать. Всегда. Это естественное состояние сильных сердец. Что значит сильных? Если ты заполнен силой, ты готов общаться со всеми. Ты отдаешь эти силы. Если у тебя сил нету, вся твоя открытость пустой звук. Показуха. Вот это надо осознать. А если ты заполнен силами, чтобы ими заполниться, ты должен исполнить закон открытости, через который эти силы входят. И ты не можешь открыться другому. Потому что открываясь даже другому, ты принимаешь силы, извините, себе хорошему. Это естественный закон. Я знаю, что это такой ракурс, что некоторым не понравится. Как, открываясь другому, я принимаю силы в себя? Да. Да. А зачем ты открываешься другому? Чтобы у него силы взять, это уже называется по-другому. Вампиризм. Или зависимость от другого. Это уже ведет к иерархиям нечеловеческих проявлений. Ну, типа того, что нечеловеческая наука. Ладно. Вот в открытости есть такое слово, как вариативность. Открытие. Применение. Когда вы по сознанию открываетесь, да? Силам, и по сознанию открыты, неся открытость другим ученикам. Что значит по сознанию? Если учесть, что сознание на буддхическом плане, а за буддхи отвечает иерархия, то вы открыты по мере накопления, то есть по посвящениям ученика. Или по его подготовке, когда это не внешняя, а внутренняя открытость. Итак, первый принцип – открытость. открытости, это вариативность. Второй, я уже его назвал, толерантность. Вы допускаете любые мысли, чувства и поступки от другого человека. Это не значит, что вы с ними согласны. Это не значит, что вы их принимаете в себя, но вы допускаете, что человек может действовать так, как он может действовать. Без этого нести открытость и открываться силам метагалактики вы не сможете. И вершина открытости, это такой, называется, ну, я не хочу сказать полет мысли, мы сразу перейдем в ангельские категории, нас к этому спасает, но у нас и слов нет. Полет мысли ведет к ангелам, глубина мысли ведет к комарам. Вот и крутить какую-то. А как это сказать, а? Ну да.
Войти в безмолвие.
Если взять свободу выражения, то в этом лучше всего помогает адекватность. Есть такое слово? Адекватность. Это не каждому по сознанию. Это не просто открытость. Это адекватность вплоть до мелочей. Тебе несут одно, и ты адекватно автоматически не реагируешь. Не отвечаешь, а действуешь адекватно тому, что тебе несут. Если вы реагируете, вы не действуете, а, так сказать, эту адекватность себе ищете. Если вы несете другому адекватность, извините, вы его подавляете своими возможностями. То есть как только ты несешь что-то другому и утверждаешь, что я что-то ему несу, ты, извините, этого человека подставляешь под себя. Свободы в этом нету. Знаете, такой век свободы не видать. Это об этом.
Здесь.
Как только ты несешь другому что-то и подавляешь его. Вот очень много учеников приходят иногда говорят, мы несем другим. Я говорю, все, вы же троечки, вы не пошли. Для себя. Я их слушаю, если мы общаемся, понимаю, что контакт уже будет невозможен. Они несут, они других не слушают. Это такие курицы на сетке или курицы несушки. Петухи несуны. Неважно, мужчина, женщина. Не факт еще назвать. Они несут другим. Кто им давал право? Отец вам напрямую все задает. Это ведь церковная традиция, когда мы перебегаем к священнику, они нам несут Святой Дух. А первая заповедь Иисуса говорит, слейся с Отцом Небесным. Сам слейся. Всем сердцем своим. И возьми этот Святой Дух, или что ты хочешь, напрямую от Отца. И никакая наседка тебе, копящая в себе Святой Дух в тайных молитвах, а утром раздающая золотые яйца за индульгенцию, тебе не нужна.
Миссионеры.
Ну, миссионеры и все остальное. Ну, миссионеры тут не священники. Тут миссионерство в чем-то полезно, когда тебе объясняют. То есть миссионерство имеет такую грань. Если объясняют, это, ну, это элемент педагогики называется. Вот истинные миссионеры, они были педагогами в тех областях, где, мягко говоря, и так никого нет. И они там обучали детишек, поднимали там образовательный уровень. Это полезно миссионерство. А вот когда миссионер подавляет и под себя строит, ну как вот конкистадоры, которые приехали в Испанию, увидев, что там верят в ту же Троицу, начали уничтожать ту культуру. Как это там элементы христианства есть? Не знали такое? Сейчас ученые исследуют индейскую культуру, говорят, что там христианство было. В их варианте. Ну, как и в Египте. Извините, Троица богов. И сын с крестом в виде крича. То есть чистое христианство. Египтологи терпеть не могут это название. Они говорят, не было в Египте христианства. А в Ираке записано, было. А так и конкистадоры индейцев уничтожали очень большими, и уничтожали именно их культуру, потому что они увидели там христианство. А они же миссионеры, они же принесли свою европейскую весть о Христе, не такую, как индейская. И начали их полосовать. Понятно, что не все индейцы такие были, но были пара-тройка государств, которые они уничтожили открытым текстом на христианской основе, только в индейском варианте. Я ставлю за кадром, как туда попала эта культура, почему развилась. Владыки работали по всей планете. Вы не думаете, что они работали только в Европе и на Востоке. Это большая иллюзия современного человечества. О, Павел Сергеевич, читали?
Нет.
Прочтите. Там есть такое сообщение интересное, когда он с Рисы Балки съехал, святилище, по-моему, Ацтека он его называл. Южноамериканское святилище. Палец, как греческий философ, говорит о южноамериканском святилище. А у нас в истории, что индейцев якобы открыли в средние века Колумбии. Не отмечали такую странность этой книжки? А я ответил. Это у меня дало еще один повод усомниться в правильности нашей истории, которую нам преподают. В принципе, историки знают, что там 3-5% от истины. И у них нет документов, чтобы складывать больше. Надо отслеживать иерархически. Кстати, мы по этому поводу владык спросили, а в иерархии сохранили документы, чтобы мы хоть как-то это отследили? Ну, кроме хроника каш и все остальное. Владык сказал, да, хранилища полны. Поэтому когда-нибудь в нашей подготовке нас допустят к хранилищам, и мы увидим совсем другую историю. Мне тоже сказать, как они пополняются и как они там берутся, это не моя компетенция. Но ответ владыки — это моя компетенция, я знаю. Так вот, кстати, даже под мужчиной Монтара вы вполне это можете видеть. Куда делись библиотека Мойры, которая там была, когда ашрамы закрылись в конце прошлого века? Ага, на рынке Европы, да? С Гималая. Ну а куда еще? Ну, это жена, чтобы не достаться врагу, да? Хранилище отправлено. Вот это открытость, да, адекватность. Значит, и еще такая вещь. Адекватность имеет интересный корень. Или вы четко адекватны тому, что вам говорят, несут и с вами взаимодействуют, или это слово распадается на слоги, и у вас получается ад, еква, несете квакушку, называется, в аду. А квакушка, кстати, символ жабы и символ квакушки, это символ наказанного мага в предыдущих эпохах. Угу. Да, царевна-лягушка. Из человека запаковали товарища. Опять баба-яга запакованная. И только любовью ее смогли достать из этой шкурки. Ну, это как это, товарищ в гробу лежал. И поцелуем тоже оттуда подняли. А, да, принцесса, не товарища. Нет! Это нам не товарищ! Это принцесса! Адекватность установлена. Мы все с душой равны, все. Это друг свинья, не товарищ, знаете, такой. А вот все души, друзья и братья друг для друга. Кстати, адекватность. Мы уже, по-моему, с вами говорили вот по поводу семьи. В новой эпохе создаются два направления братства, мужское и женское. Говорил вам это?
Нет.
Адекватность. У нас же эпоха женщин. Женщины. А в предыдущей эпохе были только братства мужские. Да. Мне как бы неудобно было всегда видеть монахини, их называть братьями во Христе. Мы их называли сестрами, я понял, сестрами во Христе, но монастырь это был все братское обитель. Так вот, в новую эпоху у нас есть как братские теперь отношения, так и сестринские. И если в предыдущую эпоху все подводилось только под братство, то теперь еще ведется эпоха сестринства. Причем, заметьте, у нас даже язычек коверкает, потому что братство нам сразу по сердцу, а сестринство, даже само слово у нас на вкус не берется. Пришла дочь. Самое интересное, дочь начала отвечать за тёплу. Дочь – это седьмой принцип восьмерицы. И если братство сына – это шестерка, наша с вами иерархия, то сестринство дочери – это семерка, выражение воли отца, да еще теофическое. И в новую эпоху будут мужские братства и женские сестринства. Как бы это странно ни звучало, это будет не сестры во Христе, а именно движение сестер, только не милосердие, ладно? Там будут сестры милосердия вплоть до Амазонок, есть такой вариант, да? Милосердно мечом помогают продвигать историю вперед. Вот так скажу. В древности это было у некоторых учениц. Жан-Дарк, помните? Одна женщина. Криком брала крепостя. Как закричит, все сдаются. И откуда столько голоса? Все удивлялись. Не, ну серьезно, то есть она подходила, орала. Я бы назвал психом брала. Почему? Она женщина. Она в тот момент несла принцип дочери. А у всех братьев во Христе принцип дочери вызывал только шарашку. Это она не чувствовала оттуда волю отца. Они просто руки опускались. Они сразу готовили. Ага. Понимаешь, воля твоя. Вдруг они чувствуют свою волю. Они привыкли с братьям бороться, а тут женщины. Они с ней сколько там лет не знали, что делать. Пока не себя сожгем от греха подальше. Мы не знаем, что с тобой делать. Я даже перед костром заходили спрашивать священники, что с тобой делать. Она говорит, делаешь укуш. Они не знали, что делать. Потому что они с этим никогда не сталкивались. Вот это сестринство. У одного представителя, сестер, отца. Теперь представьте, что это будет командой. Да, это вам в голову сейчас, чтобы запомнили. Товарищи нам помогают работать. Запоминайте! Воля отца идет. Следующий закон. Значит, четвертый закон называется аспектности. Дальше вы уже не знаете законы. Они не в предыдущей эпохе. Аспектности. Но об этом законе мы много говорили. В том плане, что аспектность – это выражение отца в вас или выражение владык в вас. Правильно? Правильно. Но. Вопрос к вам. Вы чему аспектны? Вот смотрите, в шестой расе все человечество входит в отдел аспекта дома отца. Правильно? Ну или в организацию аспекта. И называется аспектным. Почему? Потому что оно в каких-то аспектах выражает отцов и владык. А теперь вопрос. А кого вы выражаете? Не искру несете, как вот объясняли в предыдущих законах, а именно аспект, который вы несете. Внутри себя. Какой? У нас некоторые души в суд пошли. И уже там. Провокация была. Вы аспект не были мальчик. Можно спокойно попросить, сейчас не будет. Если заново, его не попросят это делать.
Адекватно.
Да, адекватно. Все понятно. Вы все увидели. Так вот, вы чему аспектны, находясь здесь, находясь на улице? Не несете искру владыки, вот насколько вы ему аспектны? Что значит аспект? Выражаете его через свои возможности. Вы насколько владыку выражаете? Вы часть владыки или нет? Осталась эта часть. Какая? В каком месте эта часть находится? Я специально провоцирую. Сейчас сильнее. Вы часть какая? Вы что от владыки выражаете? Ну, допустим, на каком плане? С учетом скольки посвящений? И так далее, и так далее, и так далее. Увидели? Увидели. Вот сложите это. А теперь, если вы аспект на отцу, вы что от отца выражаете? Кроме слова отца. Вы насколько ему аспектны? Вот закон аспектности гласит, что к вам силы логического управления концентрируются только те, насколько вы выражаете отца или владык ведущих вас. И только по тем задачам, которые вам, слушайтесь, поручены. Больше ничего. Нет поручения, нет аспектности. Нет подготовки, нет аспектности. Нет выражения отца, нет аспектности. То есть концентрация сил в выражении отца. Но закон еще гласит интересное свойство. Это многим будет нравиться. Аспект предполагает, что вам дали часть сил владыки или отца, часть присутствия владыки отца, и, пользуясь этим присутствием, вы исполняете задание. Еще раз, закон гласит, что вам дали часть присутствия владыки или отца, и, пользуясь этим присутствием, вы исполняете задание. Ничего другого. Увидели? Вопрос. Какая часть отца вам дана для исполнения? Я сразу скажу, что всем остальным людям дано только слово отца для исполнения. А вам какая часть дана? Слово отца, я подчеркиваю, двойка. Это по готовности. А аспектность – это часть. Ну, а послушайте, как взяли, чем запомнились мы. Аспект. У вас тут же на этот закон началась реакция тел, и если у вас хоть где-то есть какие-то поручения, вот на этих центрах сейчас идет фиксация огня. Владык или отца для активации определенных поручений вас. Ну, допустим, местное поручение. Вы сейчас стяжаете синтез сам. Вы сами стяжаете? Или вы аспектны в этом акции? Если вы стяжаете сами, вы ошибаетесь. Да. Таким образом, вы стяжаете свою аспектность отцу в будхическом выражении. Так попробуйте это взять. И тогда часть отца, доступная вам будхически, будет в вас проявляться. Ну а теперь попробуйте сложить любую аспектность отца, владык внутри вас. Подчеркну, любую. Что получится? Ну это что выросло, то выросло, да? Как шутка. Вот эта аспектность вас ведет в новой эпохе. Задача шестой расы в том, что каждый человек шестой расы должен найти свое аспектное выражение отца или владыки. Матери, дочери, сына. Аспектное выражение восьмерицы фа. Отец предполагает всю восьмерицу. У них такое узкое представление, что отец это фа, отец любой. Что планеты, что метагалактики имеют восьмерицу. И есть аспектное выражение восьмеричное в нас. Аспектное выражение предполагает еще и посвящение. Вершина посвящения – это аспект того или иного проявления. Вот это закон. И вас постепенно в шестой расе готовят на выражение аспектности. Следующий закон. Закон ценности. Закон ценности.
Да.
Можно по-украински. Ценность. Знаете, как там? Значит, закон ценности о чем гласит? Это не цена и не имущественный показатель. Вот ценности, которые ведут вас как ученика. Я об этом говорю. Вопрос. Какие ценности у вас главные, чтобы силы через них и логос действовали в вашей голове, любой огонь, любые силы метагалактики, любое приложение логоса действует через те ценности, которые вы имеете. Знаете, такая призма наблюдателя. Это как знаменитый анекдот. Там, ну, обычно о евреях такой анекдот. Так. Чтобы безнациональная краска, не обижайтесь. Еврей приходит и говорит, папа, дай шубу. Папа, дай шубу. Ну, вы русские приходите, на. Он говорит, ой, чтобы жена ходила с такой шубой. Папа, дай машину. Папа, дай машину. Ну, так продолжайте. Вечное стяжание. Вот ценность человека в приобретении отца имущества. Никто не сказал, что владеть этим не надо. Вопрос в том, какие ценности у вас в голове. И как только сила отца на вас концентрируется, что из вас идет к отцу, и под какой призмой на это присутствие отца вы смотрите? Все. Вот это закон. И вот этим законом отец и смотрит, на что вы достойны. Что через вас выражается и к чему это отправляется. Все вот эти ценности. Шестой закон. Смотрите, такая хитрая такая, заметьте, просто хитрая ситуация. Чем выше закон, тем зал спокойнее, тем огонь плотнее, и мы уходим. Ну, заметьте, два последних закона. Следующий, шестой закон, закон присутствия. Мы дошли до будки. Да, присутствие. Это закон. Мы где сейчас присутствуем? Ну, в зале, там все остальное. Ну да, вопрос, каким телом? Физическим, да? Ага. Объясняю физическое тело. Некоторые повернули, тут физическое, да? Физическое — это когда ни мысли, ничего нету. Сидит тело. Некоторые сидят физическим, да, памятник. Но ощущений нет, чувств нет, мыслей нет, причин нет, будки нет, памятник. Все правильно. Вот это физическое тело. Ладно, если вы сидите здесь будхическим телом, это очень интересно, посадка вообще. Как вы могли его в такую тюрьму посадить, я не знаю, конечно. Но оно, допустим, здесь сидит. Вопрос, как оно здесь сидит? Поправились, да? Тело не сидит, а присутствует. Ну ладно, каким образом присутствует? Сидит — это тюрьма. Здесь я всегда успею, помните? Будхическое тело настолько активно, что оно неусидчиво. Оно мгновенно присутствует, когда у вас есть осознание. И мгновенно отсутствует, как только осознание теряется. Ну, то есть, типа того, что вы в полудреме, в полусне, и перестаете воспринимать то, что вам несет. Ну, а теперь смотрите этот закон. Вы пришли на работу. А в этот момент вспоминаете астральную ситуацию. Томас. Начинаете делать. Вроде бы важное дело. Но вы окрашиваете его присутствием своего астрального тела, которое там в гневе раздражается на домашних. Как вы думаете, что из этого дела получится? Даже из хорошего дела оно начнет ломаться на ходу. Мне говорят, вот я делал, все так хорошо было и сломалось. Почему? Окрас твоего присутствия был астральный или другой, ненужный этому делу. Находясь здесь, ваш окрас присутствия какой? Будхический. В принципе, этот закон простой, я согласен, что так подумал, простой. А вы отслеживаете, где вы, в чем присутствуете. Вы пришли к начальнику. Если он на вас собрался кричать, вы как должны присутствовать? Мечом. Волю. Только не выражать ее вовне, а внутри взять меч в руки и постоять с ним. Все. Раза два-три приучите, или вызывать перестанете. Или как только зайдете, начнет общаться по-другому. Открытым текстом. Ваше присутствие будет ученическое. Вы присутствуете в той иной ситуации, как ученик или человек. Ладно, человек пришел домой с работы. Своему, ну, домашнему. Заходит и в любви, допустим, к жене. Правильно ли? Нет. Если жена вдруг не в любви, с детьми там, с тещей, еще с кем, она тут же активирует ненависть. То есть вы должны вначале зайти, воссоединиться. Огонь воссоединенности. А в зависимости от того, что находится в вашем, ну, супруге или домашнем, потом уже включать любовь, волю, мудрость или синку. И тогда это будет правильное присутствие. Вы скажете, как же дома без любви? Нет, с любовью. Только вначале надо отследить ваше присутствие, когда эту любовь включить. Никто не отменяет при этом радости встречи с тем человеком, которого вы любите. Вопрос в том, когда и как проявлять любовь. Когда и как проявлять волю, когда и как проявлять мудрость. И так во всем. Ну, соответственно, соответствующими телами присутствия. Ну, пример присутствия. Сейчас, изучая законы, вас концентрируются за силы метагалактики. Мы выходим на логическое отправление. Вопрос, почему? Насчет слова «отца метагалактики» я уже ответил. Вы это знаете. Вопрос, почему для учеников шестого синтеза включается 13-й? А вы говорите, буддхическое тело присутствует. Да потому что вы сейчас входите в иерархию, как ученики иерархии. На шестом плане есть первое посвящение ученика, иерархическое. А отслеживается посвящение действия ученика чем? Законами ученического действия в доме отца. Что мы с вами и изучаем. А ученическое действие управляется как? Иерархически. А управляется на основе чего? На основе сил метагалактики, несущих эти законы. Вот когда вы эту картину видите, вы буддхически сейчас в теме присутствуете. Когда вы это не сложили, хотя об этом говорил, вы присутствуете наполовину. И еще. Закон присутствия вытекает обязательно из действий Гаутамы. Но мы о нем много будем говорить на этой ступени. Почему? Ясность взгляда. Ладно, уберем слово «взгляд». Ясность осознания. А я бы назвал ясность присутствия. Насколько ясно ты воспринимаешь, в чем ты находишься, и насколько ясно ты, исходя из этого, действуешь. Ясность взгляда и присутствия. Я думаю, этого достаточно. Следующий закон. 7-й. Ну, я уже не пишу. 7-й. Закон жизненности. Тоже у многих вызывает вопросы. Закон жизненности. Что значит жизненность? Ну, пример простой. Насколько вам хватает потенциала, чтобы быть активными? Да. Вот на 5-й час лекции, мы почти на 6-й, с учетом обеденного перерыва, наш потенциал 6. Мы уже готовы закончить. Я понимаю, что вы сидеть готовы. Насколько вам жизненности хватает, чтобы продолжать активно участвовать в семинаре и синтезом ФА? Вот у кого-то есть, а у кого-то нет уже. Вот это закон жизненности. То есть, насколько вы сложили силы метагалактики, чтобы потом ваш дух, концентрируясь в ваших проявлениях, поддерживал вас жизненность в любой ситуации. Ну, жизненность еще что несет? Полноту духа, и второе, полноту выражения воли Отца. Если вы сейчас усыпаетесь, задумайтесь, в чем вы не выполняете волю Отца, или что вам надо отсечь от себя, чтобы активировать силы метагалактики и получить более высокую жизненность, чем вы имеете. При этом, я напоминаю, никто не отсекал, что, не отменял, что мы можем спать здесь, это разрешено. Ваши тонкие тела это усваивают. Вопрос в другом. Вы можете поднять потенциал жизненности или нет? Так вот, я вам так скажу. Когда вы к концу дня устаете, ваш потенциал жизненности падает. А значит, присутствие духа исчезает. А значит, воля Отца выходит не везде правильно исполнена. То есть жизненность отслеживает вот этот процесс. Жизненность предполагает радость, активность, можно сказать, и оптимизм, но не для пессимистов, да? Я шучу. Я не хотел бы сказать оптимист, потому что есть пессимисты, у которых своя жизненность, радость и возможности. Но именно активность, радость и больше возможностей предполагать жизнь. Значит, если вы жизненны на пике, вот тяжело, и вы сейчас включите жизнь, у вас расширится ее присутствие. Именно когда тяжело, есть возможность расширить. Когда легко, она не расширится. Она говорит, и так хватает. А вот сейчас, когда некоторые там в полусне, полубодрствовании, совет, выйдите в седьмое присутствие. Неважно, вы изучали или нет его. У всех семья, помнишь? Не, она есть. Хотя какая есть? А теперь возожгитесь волей Отца и присутствием вашего духа атмического в вас. И на закон жизненности утвердите, что в этом духе и в этой воле силы метагалактики глубже в вас входят. Только помните, что вы их не накапливаете, как мешок, а тут же отдаете. Ну а потом оцените измененность вашего состояния. Оно осталось, изменилось. Если осталось, проверьте почему. Может быть, кто-то у вас за спинкой висит на эфире или астрале. И существа типа того, что... Это не значит, что они здесь пришли. Вы с этим приползли, это ваше. Оно, мягко говоря, притянулось к вам по вашим качествам и сознаниям. С вас огонь пытается это очистить, но вы так привыкли к этому, что не отпускаете даже это существо. А проверьте. Вот об этом не надо. Сами. Итак, жизненность выросла или нет? Внутренняя. Потенциализировался или нет? Значит, почему такое сложное состояние в зале и даже скачивается? Это не обязательно существа. Как только мы говорим закон седьмой, мы поднимаемся на седьмое присутствие. И каждый закон вам давался с позиции огня соответствующего плана. Но есть маленькое но. Каждый закон имеет двойной огонь. Допустим, седьмой закон несется огнем седьмого и пятнадцатого плана. Две семерки. И силы даются минимум седьмые. А ты с позиции какого закона вы начали уходить от нас?
Седьмого
и пятнадцатого. Седьмого и пятнадцатого? Ну, пятнадцатый планетарный является седьмым метагалактическим. Если у нас идут силы метагалактики, они концентрируются, седьмая сила, и на седьмом законе, но ведь они метагалактические силы, значит, они выражают еще и седьмое метагалактическое присутствие. В итоге для планеты это пятнадцатое. Получается, любой закон – это синтез семерки и пятнадцатого. Седьмой закон – синтез семерки и пятнадцатого. Шестой закон – синтез четырнадцатого и шестого. Пятый закон – синтез тринадцатого и пятого. Четвертый закон – синтез двенадцатого и четвертого в огне. 11-3, 10-2 и первый закон – 9-1. Увидели, да? То есть адекватность метагалактики и планеты. И в каждом законе силы разрабатывают это присутствие. Зачем? Чтобы когда-нибудь вы выросли из закона планеты и вошли в закон метагалактики. То есть эти законы вас еще транслируют метагалактически. Все вот эти варианты, кстати, законов, там 15-7, они записаны в вашей жизненности. Теперь смотрите, ваша жизненность позволяет с седьмого закона выйти на 15-й. Ваша жизненность позволяет вам в четвертом законе аспектности взять аспектность не с позиции планеты четверки, а с позиции метагалактики с 12-го. То есть хватит вам потенциала жизненности или нет? Ну вот мы еще изучали энергопотенциал с вами. Что такое жизненность для энергопотенциала? Вам хватает ли объема энергии, чтобы охватить ваше или имущество, или ваши финансы? Если жизненности настолько, что хватает, не важно сколько, у вас будет все в порядке. Как только вам не хватает жизненности на применение ваших финансов, имущества в той работе, которой вы занимаетесь, там начинаются проблемы, даже в самом идеальном деле. Почему? Вам не хватает жизненности применить это. Все. А как только жизненности не хватает, включаются механизмы отсечения того, что вам не нужно. Нет, вы знаете, что вам это надо. Но если у вас нет жизненности, чтобы этим владеть, позиция отца, это вам уже не надо. И вы должны это отдать. Нравится вам это, не нравится. Лучше отдайте. Наработайте жизнь, другое приобретете. Все. Вот это закон жизни. Поэтому это не только постоянное присутствие, это еще и постоянная отдача. Ну и восьмой закон, уже это дошли, называется простой синтез реализации. В принципе, как закон простой. Реализуя синтезы са, вы насколько в огне и синтезе. Вот насколько вы реализуете тот, те синтезы са, которые здесь вы изучаете. Все, синтез и реализация. А исходя из этого, что делает синтез? Он компактифицирует вам огонь. И когда вы реализуете синтез, вам компактифицируют от отца новый огонь. В итоге силы говорят, что исполнили свою задачу, рапортуют в дом отца, что вы прошлись по восьми законам и достигли синтез реализации в том, что вы делаете. И в доме отца включается новое условие на постоянную жизнь. То есть, когда вы постоянно этим условием живете. Ну вот смотрите, вы что-то наработали. И это проверяется всеми восьми законами. Дошло до синтез реализации, она сказала, сделал. И вам это новое условие, постоянный огонь, постоянную энергию, постоянную силу ввели в дом отца. А вы это охватили, и вы стали сильнее, мощнее, полнее. Если вас, проверяя по этим законам, где-то споткнулись, или где-то у вас чего-то не хватает, вам в дом отца это не вводит. И вы не стали сильнее, полнее, глубже. Очень хотите, вы стремитесь, вы все делаете, но эти 7 законов или 8 вы не применили. И вам в дом отца это не вводит. Все. Вот и подумайте, да, синтез реализация и оформляет вот этот синтез всех семи в восьмерку, видя, насколько вы реализуете то, что отец вам дал. В синтезе этих законов включаются возможности отца в каждом из вас. То есть по этим законам отец отслеживает те возможности, которые он вам дает для жизни. Практика.